Добрый вечер, и это Юлия Латынина и по многочисленным просьбам публики Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Если можно будет, учитывая, что как-то мы на «ты» отрезать потом Борисович, я буду просто счастлив.
Да, но только вот я сейчас гляжу на наш кол, и, Даш, у нас ничего не случилось технически, потому что я, вижу только себя, и я, собственно, не вижу Владимира.
Сейчас верну, Спартан отключил, вы сейчас все увидите.
Да-да, это ничего страшного, я даже, в принципе, надеюсь, что может... Да, мы даже видны совершенно по-человечески на большом экране, то есть это у нас только что-то с вимиксом. Так что, господа, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте подписываться. То есть, Владимир, без Борисовича?
Да, абсолютно.
Хорошо, я, кстати, тоже этого дела страшно не люблю, но вот Екатерина Михайловна Шульман, например, считает, что это очень правильно, в связи с чем я однажды обозвала ее неправильно и потом очень долго переживала. Итак, главной темой нашего симпосиума будет текущее состояние российских умов и власти. Что с этим делать, как это лечить и, собственно, как это называется? Психология масс. Я так и назвала, потому что, отсылая к знаменитому труду Любона, вот был Любон, а будет Владимир Пастухов. Или даже, как уже слушатели предлагают, психология мяса. Так что слушайте нас, подписывайтесь на канал Латынина ТВ, не забывайте проходить по ссылке и подписываться на канал Владимира Пастухова, на Пастуховскую кухню. Ну, Владимира, хотел сказать опять Борисовича, представлять не надо, но напоминаю, что, на мой взгляд, это один из лучших современных российских мыслителей, правда, лондонский мыслитель, лондонский отшельник. Пастуховские четверги, пастуховская кухня, и я начну, если можно, со зверских сроков Карамурзе и прочих завинчиваний гаек. С вашей точки зрения, это признак усиления режима или, наоборот, он чувствует, что поддержка народа слабеет и подвинчивает ее репрессиями?
Ну, мне кажется, что вот по этой шкале усиления и ослабления это такое событие нейтральное, оно... видимо, не свидетельствует ни об усилении, ни об ослаблении. Я думаю, что это скорее признак того, что власть чувствует себя отвязной, то есть она отвязывается, ей как бы уже все равно. То есть, с одной стороны, в принципе, шкала оценки, как бы сравнивать себя с кем-то другим, она теряет всякий смысл. То есть они чувствуют себя изгоями, и, ну, как бы они с этим смирились. Ну, изгои, значит, изгои. Поэтому то, что думает о них дядя Сэм, английский король или французский президент, для них совершенно уже все равно. То есть вот такая позиция конченных людей. Поэтому скорее это такая ситуация, при которой... они ведут себя так, как им удобно. Они ведут себя так, как им удобно. Удобно в данном конкретном случае проявлять мстительность и в то же самое время, скажем, наращивать какой-то где-то обменный фон, где-то показывать людям, что вот можно все. Поэтому, наверное, вот мы... пока невозможно судить, это проявление силы или это проявление слабости. Это проявление наглости. То есть власть стала более наглой, более откровенной. Позволяет себе троллить уже общество, вот реально. Показывать, что мы можем все, что нас ничего не смущает. Что мы можем ходить в штанах, можем ходить без штанов. И вы будете нас любить такими, какими мы есть. Конечно, есть вот этот вот момент, им очень хочется подавить на корню движение, вот небольшое такое, минимальное движение пассионарной части общества, чтобы все-таки 100 раз задумались, прежде чем вынести свое неудовольствие за пределы кухни. Но это не объясняет, почему 25. Дело в том, что нет вот разницы между 20, для этих целей нет разницы между 20 и 25. Я говорил о том, что власть в случае Карамурзе, она нарушила два таких понятийных шаблона. первый понятийный шаблон, потому что вообще, в принципе, вот такой срок на полную катушку не давали ни Навальному, никому другому пока. И я даже не помню, чтобы его давали какому-нибудь серийному маньяку. Ну, может быть, вы там лучше знаете практику, но один из моих коллег посмотрел практику Мосгорсуда, и там просто все сроки людям, которые там резали и варили жен, там, убивали детей и так далее, они просто несопоставимо меньше. Поэтому это первый такой шаблон нарушен. А второй шаблон, что всегда суд наш демонстрировал фальшивый гуманизм и давал, скажем, на полгода-год меньше, чем просит прокурор. Мы это помним и по делу ЮКОС, и по всем остальным делам. То есть это такой стандартизированный лицемерный посыл, что вроде как у нас есть независимое правосудие. Вот просил прокурор десяточку, дали 9,5. Вот это тоже нарушено. Поэтому, да, это есть проявление чего-то личного в этом приговоре, что свидетельствует о том, что им уже все равно, им на приличие наплевать.
А вот вы говорите «им». И это интересный момент, потому что, ну вот, у Стругацких неизвестные отцы. А с вашей точки зрения, кто сейчас правит Россией? А ей правит лично Путин, он забросил чепчик за мельницу, или какой-то узкий круг, или чуть более расширенная ФСБ, армия. Вот что вы думаете?
Я думаю, что у нас произошло разделение того, что условно можно назвать глубинным государством. И глубинное государство, оно, в общем-то, есть везде, и в Америке, и в Англии, и в Франции, да где угодно. Ну, так устроено вообще, в принципе, общество, что мы просто это часто не признаем, но есть вот эта вот сила бюрократии, так в узком смысле слова, в широком смысле слова бюрократии и связано с ней широкой социальной инфраструктурой. И на самом деле даже в самом супер-пупер-демократическом государстве сила этой бюрократии в силу ее организованности, в силу ее встроенности в государственную общественную ткань, она колоссальна. И вот это глубинное государство, естественно, есть и в России. То есть оно себя иногда проявляет там самым неожиданным образом, иногда даже неприятно, ну, типа шарфика, табакерки, это же все глубинное государство. А часто не проявляет, часто является само объектом репрессии. Вот сейчас, мне кажется, что это глубинное государство, как во времена Ивана Грозного, оно разделилось. То есть есть такое большое земское глубинное государство, которое угрюмо молчит и переваривает, что же с ним произошло. И есть опричное глубинное государство. И это такая очень вязкая и трудноописуемая реальность. То есть это одновременно и какие-то формальные структуры. Ну, понимаете, вот нельзя сказать там ФСБ. Да, ФСБ, поскольку это такое государство в государстве, то оно отражает, собственно говоря, всю ситуацию в обществе. То есть отсутствие политической внешней борьбы привело к клановой борьбе. Я уверен, что внутри ФСБ, так, по большому счету, там точно так же можно найти и внутренних диссидентов, но скрытых, и тех, кто за, и тех, кто против. И все это напоминает 17 мгновений весны, там ходит какой-нибудь Штирлиц, который проявляет какой-то сверхъестественный оптимизм, и ходит какой-нибудь Мюллер Абраен, который говорит, что-то вы слишком оптимистично выглядите, все остальные уже понимают, что это пипец. То есть там точно так же существуют совершенно разные фракции, поэтому нельзя говорить, что вот там структура. Нет, структура, институты не отражают. Есть какие-то группировки. Есть группировки внутри ФСБ, есть группировки внутри армии, есть какая-то специфическая весьма часть в администрации президента, там есть какие-то отделы контроля силовых структур. Ну, это напоминается как КПСС в чем-то, управление специальных операций президента, по всей видимости, там есть какие-то люди. Есть, безусловно, аппарат Совета Безопасности, ну, который является таким оплотом реакционности в значительной степени. А есть вообще люди, которые как бы формально никуда не входят, ну, теперь сейчас вошли, там, один из Ковальчуков все-таки материализовался, наконец, институциализовался, наконец, в Совете Безопасности, насколько я понимаю. До этого у него не входил, но влияние его было абсолютно такое, как будто он входит сразу во все. То есть есть какие-то люди,
он вхож
которые...
в бункер в Путину, это самое главное.
Ну, я не знаю, там бункер, не бункер, как говорится, свечку под кроватью не держал. Я стараюсь как бы не легендизироваться. Я не знаю, где они находятся, где они встречаются. Это ли бункер, или это просто, как было, так и есть, Нового Огарёва. В общем, я в этом человек не эмоциональный. Но, безусловно, у него есть влияние, возможность персонально донести свои мысли, и он часть системы. Так вот, есть вот это вот опричное глубинное государство, которое нельзя на самом деле отождествить ни с одним институтом реально. Это было бы очень просто сказать. Вот здесь у нас реакционная структура ФСБ. Да еще ФСБ себя неизвестно, как проявит в будущем. Может, это будет самая прогрессивная структура, с которой все и начнется. Я это, кстати, не исключаю. Мы не знаем, что есть определенный, назовем это так, ближний круг. Вот есть ближний круг. И он рассредоточен в разных институциях, он рассредоточен в госкомпаниях и так далее. И вот этот ближний круг, он имеет уже какую-то субстанциальную субъектность, я бы сказал. То есть он не аморфный, не абстрактный. Он как бы ничем формально не повязан, но при этом у него есть коллективное бессознательное. И вот я думаю, что сейчас вот этот ближний круг своим коллективным бессознательным принимает решение. И Путин, с одной стороны, он как бы является соединительной тканью, без которой это все существовать не может, но при этом он уже давно подчинен этому коллективному бессознательному и является его частью. Поэтому вот я думаю, эти решения принимаются интуицией этого опричного круга.
Это, кстати говоря, абсолютно замечательная формулировка, потому что вот вы сказали, насколько я понимаю, что можно сформулировать, что России правит коллективное бессознательное ближнего круга. И это
да,
очень...
Да, только ближнего круга непомерно... Понимаете, мы когда говорим ближний круг, мы же все заложники своего прошлого, то есть у нас ближний круг – это кооператив «Озеро». Но кооператив «Озеро», как бы, то есть все же растет, все развивается, он давно уже стал, как я когда-то написал, открытым акционерным обществом. Россия.
Океаном.
Да, океан, да. Океан, кооператив «Океан». Вот поэтому, в принципе, то есть надо понять, что это уже не ближний круг, а вот в понимании тех 90-х, там 20-30 человек, которые там тусуются. Все друг друга знают. Нет, там уже очень многие люди в этом ближнем кругу друг с другом не знакомы. Угу. Это уже достаточно... Это речь идет, возможно, о десятке тысяч человек. Такой вот верхней бюрократии, экономического истеблишмента, каких-то интеллектуалов, которые, между прочим, тоже там не последнюю роль играют. Это такая клоака, которая сформировалась как субъект, и с этим придется жить. Да, она уже, собственно говоря, мыслит, это Солярис мыслит, и мы все зависим от того, как он мыслит и чем.
А вот давайте, собственно, попробуем с вашей помощью описать мыслительные процессы этого Соляриса, потому что я в этом смысле не то что марксист, это не совсем, конечно, так. Но вот Маркс в свое время говорил, что бытие определяет сознание, а я много раз в истории наблюдала, что какие-то совершенно материальные интересы или психологические травмы какой-то группы интересов определяют их картину мира. А, соответственно, возникает вопрос, вот какие психологические травмы и материальные интересы определяют картину мира этих людей – и какова эта картина мира? Потому что они ее же потом транслируют на народ, и мы к этому тоже перейдем.
Насчет марксизма, тут передо мной-то извиняться не надо. Вышли мы все из народа, дети, семьи трудовой. Поэтому я не могу сказать, что я остался марксистом, но то, что он как бы оказал на меня существенное влияние, и то, что я не готов от всего отречься, это 100%. Поэтому как бы я готов в этой парадигме поиграть и порассуждать. Для начала скажем так, что мы имеем дело с такой вот парадоксальной ситуацией, когда действительно есть некий экономический интерес, который все равно пробивает себя, как пробивает грибы сквозь любой асфальт городские, которые на них там положили. Мы все-таки имеем дело изначально с достаточно небольшой группой людей, которые сформировались, скажем так, в политико-административную или там, в административно-экономическую группу в одном регионе, Санкт-Петербурге, в начале 90-х годов. В силу случайных, во многом абсолютно случайных процессов, эта группа оказалась невероятно успешной в конкуренции и смогла разрастись до одной из самых могущественных экономических групп в стране, в конечном счете подмяв под себя государство. Я должен сказать, что я когда-то, начитавшись совершенно гениальных исследований ваш коллега по «Новой газете» Тарасов, который я считаю одного из самых глубоких жизнеописателей потустороннего мира российского,
Артем Тарасов, красноярский корреспондент.
Красноярск, да, совершенно верно. То есть, начитавшись его исследования по Красноярску, когда-то пришел к выводу, что, по сути, мы были обречены на одно из двух. Мы всегда думаем, что нам уготована была жизнь прекрасная, светлая и чистая. А в общем, после всех трагедий, которые мы пережили в 90-е, реально я понимаю, что выбор был между Путиным там, и каким-то Быковым, ну, условно говоря, или лебедь там не вовремя помер. А, поэтому было две таких вот крепко сбитых группировки, которые реально обладали потенциалом для того, чтобы поднять под себя власть. Но красноярцам надо было дольше лететь. Вот фактор все-таки часовых поясов. То есть одно дело на поезде сутки туда-обратно до столицы, другое дело самолет от того, что не знаю, сколько надо лететь. Но думаю, что часов 7, наверное, да?
Из Красноярска 4.
4? А, ну значит еще.
Да, я туда скоро часто летала. Алексей, кстати, Тарасов, я, конечно, прошу прощения, не
Алексей,
знаю, что
да.
меня нашла.
Да,
да, да. Извиняюсь, поэтому, Алексею большой поклон.
Вот, да, поэтому вот эта вот группа, когда она смогла поднять под себя государство, во многом благодаря политике семьи, скажем так, то эта группа закрепилась там, и потом вдруг выяснилась вот такая дилемма. Что на каком-то этапе они стали, как говорил герой очень популярной в советские и постсоветские времена пьесы «Кафедра», змеей, которая пережила свой яд. То есть они настолько разрослись, они стали настолько уже не вписываться в реалии политической жизни, где-то уже на году 2007-2008, что должно было произойти одно из двух. Либо государство должно было их отторгнуть как-то и выплюнуть, либо они должны были начать ломать государство под себя с одной единственной целью – удержать свое экономическое господство. Потому что никаким другим способом, кроме как сломать хребет государства, удержать это экономическое господство этой группы было невозможно. Жизнь распорядилась так, что государство проиграло, ему сломали хребет. И вот эта вот цель и задача удерживать экономическое господство, она была, если остается главным таким скрытым мотивом всего, что сегодня в стране происходит. То есть теперь они решают, они постарели все, они все постарели. И поэтому, на мой взгляд, они решают принципиально важную, сложную абсолютно задачу. Это формирование механизма наследственной власти и передач. То есть, они сформировались как правящий класс. Вот почти как бы по марксизму. И государство является орудием этого правящего класса. Я вообще говорю как Зюганов почти. Понимаете? И дальше они стареют. И задача, которая, вот все ныне происходящее, включая войну в промежутке, как говорится, между здесь. Все происходящее во многом является частью решения колоссальной сверхзадачи. Мы думаем, что это все про вечную жизнь Путина. А это про вечную жизнь этого нового правящего класса. Он решает сейчас задачу, как сохранить себя с Путиным, после Путина и присно во веки веков. Аминь. Потому что это ключевая задача, и ради этого все и делается. Поэтому для того, чтобы сохранить эту власть наследственно, необходимо было заручиться чем-то большим, чем просто силовой контроль. Для того, почему? Потому что они умные люди. Меня никто не разубедит, они умные люди. И там, вы знаете, самый хищный зверь, он на самом деле не дурак, он просто умный и хищный. Они в какой-то момент поняли, что эта задача превратить себя не просто в правящий класс, а в наследственный правящий класс, чтобы передать это поколению своих уже детей и миллениалов, эта задача не решается без идеологии. Тогда они стали, родить идеологию они не могли, да, это и вообще никому невозможно. Тогда они стали искать на рынке подходящий продукт. Они его нашли в виде национал-большевизма. Они его взяли на вооружение. Дело пошло лучше. Оказалось, что этот продукт идет в пакете. Он идет в пакете с русским миссионизмом и милитаризмом. Пришлось его принять. Поэтому вот на самом деле во всем происходящем, на самом деле, действительно есть в том числе и вот эта вот марксистская логика. Просто решение той задачи, которая стоит перед этим классом, не существует ни в каком ином формате, чем тот, который они выбрали.
Ну, собственно, вот спасибо за марксистскую логику. Я сейчас скажу, что я имела в виду, я вставлю несколько слов. Дело в том, что вот изучая историю иудейского монотеизма, простите за некоторое преогрубление, вдруг внезапно обнаруживаешь, что это история священников из рода Аарона, которые приносили жертвы именно в Иерусалимском храме и сказали, что монотеизм – это ихняя абсолютная монополия на жертвы. Только в это окошечко, только этому богу и только в этом месте. Все.
Неужели им была известна концепция единого окна?
Да, это была монополия круче «Газпрома». Или, например, вся рыцарская этика, которая совершенно замечательная, много чего создала, в том числе в значительной степени демократию, в которой мы живем, через Великую Хартию Вольностей, упиралась в одну простую вещь, что человека в железном костюме и с горшком на голове было очень тяжело убить в бою, но легко взять в плен. Но для того, чтобы его можно было взять в плен, и потом он остался в живых и заплатил выкуп, надо было, чтобы его не убивали после боя, а по-человечески к нему причем взаимно относились. И из этого вышла вся европейская средневековая рыцарская этика. Соответственно, вот то, что вы говорите, очень близко моему сердцу. То есть война вторична, а первично их желание сохранить власть на века – и, соответственно, это подается под соусом, ну, собственно, той же самой монополии. Только мы, только единое окошечко, все против нас, боевые комары, мы сражаемся с НАТО.
Ну, в общем, да, для этого, собственно, достаточно ознакомиться с поздними трудами классика суверенного государства Суркова. Он как бы не мог удержаться от соблазна рассказать о себе. Он, наверное, потом будет, конечно, об этом сильно жалеть, но ему надо было уже в отставке сказать, что это я это все придумал. Потому что на самом деле тщеславие – это колоссальная вещь. И поэтому в серии своих предвоенных статей он, в общем, давал людям понять, что он еще обладает некой частицей таинственного знания о том, что будет. И дал попытку вот такого несколько поэтического обоснования. И там в этой попытке совершенно сказано. Там сказаны простые вещи, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Пункт первый. Рано или поздно антикоррупционная пропаганда режим добьет. Потому что он, во-первых, и на самом деле разлагается, ну, как говорится, это его природа. Во-вторых, всем это не нравится, народ жаждет социальной справедливости. То есть можем побултыхаться 5 лет, 10 лет, в конце концов, даже, может быть, продержаться до смерти Путина, но дальше все. Дальше, говорит, власти все. Потому что добьем. То есть, что надо сделать для того, чтобы вот этого все не было? Значит, надо нейтрализовать вот эту вот всю внутреннюю битву и антикоррупционную пропаганду. Как? Надо раздать мелки, чтобы тараканы в головах начали увлеченно рисовать. А что в этом смысле является лучшим мелком, чем красный мелок войны? Ничего. Более того, он обрисовал перспективу даже более широкую, чем ту, внутри которой мы сегодня находимся. Потому что он, собственно, даже обосновал, почему никакой компромисс с этой властью невозможен. И когда будут там на каком-то этапе приниматься на Западе решения, они, наверное, возьмут просто цитаты из этих статей Суркова. Уже он написал, что мы не можем остановиться, что это война вечная, что война как принцип. Это не война за что-то, это война ради самой себя. Воевать ради того, чтобы это был вечный перманентный процесс, потому что пока мы воюем, наша власть сохраняется. Остановились, конец.
Ну, вот, собственно, наш эфир называется «Психология масс». Я уже понимаю, что ее надо было назвать «Психология Соляриса», потому что Солярис первичен, а масса вторична. Ну и теперь мы, собственно, переходим к тому, что вот эта перманентная война, которую они взяли в качестве идеологии, потому что им надо было сохраниться у власти, значительно народ частично. Вот я не знаю, в какой части, вот вы как раз ответите мне на вопрос. Мы увидели с началом войны, что народ эту идеологию охотно употребляет. Надо сказать, что многие были шокированы, когда это увидели. Я шокирована совершенно не была, потому что история человечества всегда наводила на меня на пессимистические мысли, и большую часть своей истории человечества проявляла себя как большой любитель самых разных безумных идеологий. И когда я видела, ну, скажем, что происходило, ну, так просто, чтобы не дразнить гусей и не говорить о каких-то пресвященных коровах, когда я видела там, что происходило в городе Мюнстере в 1534 году, когда местный палач Иоанн Лейденский объяснял, что вот он сын Давидов, и сейчас всех перебьет, придет с облаками и молниями всех перебьет окружающих, или когда там народ Хоса, какие-то пророки ему объяснили в середине XIX века, что надо перебить весь свой собственный скот, тогда выйдут из-под земли духи предков и прогонят белых. Скот перебили, хосса начали перемирать, но надо сказать, что духи предков не вышли, белых не прогнали. А, соответственно, я не очень удивилась тем, что эта эпидемия инфицировала многих. Но у меня к вам вопрос, с вашей точки зрения, какая часть народа ей инфицирована? И, собственно, вот эти цифры поддержки 80%, какое они имеют отношение к действительности? И,
Ну, я должен
извините, я
сказать, что,
добавлю, а
во-первых,
народу-то зачем? Мы только что объяснили, зачем это Солярису. Солярис хочет остаться у власти. А народу тут, вернее, обыватель, да? Он не глубинное государство, он страдает, он потребитель этой идеологии. Зачем он это потребляет? Те, кто потребляет.
Ну, я сейчас подумаю, с какой стороны за этот клубочек, который вы тут мне выкатили, взяться, чтобы начать распутывать. Но я начну с того, что я, конечно, тоже не был удивлен, потому что я приблизительно, ну, за 1,5 года до этого стал писать о том, что, по всей видимости, война неизбежна, а в качестве одного из обоснований, почему она неизбежна, указывал на то, что, ну, на самом деле есть серьезный запрос на величие, на войну, на мессианство, на национализм в довольно широких массах. И если этот запрос не видела и игнорировала определенная часть интеллигенции, которая считала это все абсолютно надуманными какими-то фантазиями, то как раз власть, внимательно мониторирующая ситуацию, этот запрос прочувствовала и, в общем, за него решила ухватиться. Поэтому было понятно, что они знают, что они не висят в воздухе, они знают, что запрос есть, они знают, что если они начнут, то, соответственно, будет и поддержка. В этом смысле у меня удивления не было. Но я согрешу против истины, если я скажу, что как бы масштаба падения, то есть размера вот этой поддержки, эмоциональной как бы экзальтированности, степени скукоживания критического сознания, вот такого очень быстрого опускания на историческом лифте, то есть так, так 80-е проехали без остановки, 70-е проехали без остановки, 60-е проехали без остановки. и где-то опускаемся там между 50-ми и 30-ми, и это все просто в этом историческом лифте там считанные секунды. Этого я, конечно, не ожидал. Поэтому надо понять, что действительно произошло такого, что этот исторический лифт не просто просел, а проскочил приблизительно 50-60 лет на такой гигантской скорости. Но этого тут много факторов. То есть первый фактор, наверное, состоит в том, что из песни слова не выкинуть, и русский действительно является имперским народом с достаточной степени милитаристским сознанием, и это вшито в нашу культуру, в том числе и в лучшую культуру. Я вот писал, что не выбросишь письмо Пушкина по поводу восстания в Польше, не выбросишь письмо Бродского по поводу независимости Украины. То есть мы так стыдливо делаем вид, что это нас не касается, но это нас касается.
Касается, конечно. Зачем шумите вы, народные вети?
Да, и не лезьте, спор славян между собой давно уже решен судьбой. Поэтому в данном случае, то есть первое, это нормально. Это нормально для той культуры, которую мы представляем на самом деле. Второе, это то, что вот это вот, это то, что я понял уже по итогам этих 14 месяцев, я вдруг понял, что вот это состояние народа, которое мы сегодня наблюдаем, оно является естественным состоянием народа. Я там не очень в курсе запамятовал, что происходило в Мюнстере в водные годы, как-то не пришлось поприсутствовать. Но, в общем, как бы наблюдения за собственным народом у меня сохранились. Я должен сказать, что, по всей видимости, и нам придется это признать, что ксенофобия, вот это ощущение расового превосходства, это, в общем, нормальное состояние любого народа, если его не оцифровывать цивилизацией.
Вот как да, раз я тоже именно это и хотела, извините, прямо я хотела сразу добавить, потому что когда вы сказали, что это свойственно российскому народу, я тут же хотела добавить, что, по моему мнению, это свойственно человечеству. Да, это свойственно. Цивилизация, народу, собственно, в том и заключается, чтобы держать все эти замечательные.
Она удерживает. Да, цивилизация – это воздержание и ограничение. Понимаете, это цивилизация – воздержание и ограничение. Поэтому стоит просесть где-то там в цивилизационном. Вот скреп, они цивилизационные на самом деле. Стоит им просесть. То есть это, естественно, по вот тому, как мы быстро просили, мы можем просто судить о общей глубине децивилизации и как бы расчеловечивания, которое произошло за последние, на самом деле, 30-40 лет. Процесс такой накопительный был. Именно поэтому очень быстро вывалились из цивилизационных каких-то рамок и опустились вот на кристаллическую решетку патриархального общества. А для патриархального общества все происходящее совершенно нормально. Но по поводу первого моего замечания, должен сказать, что при всем при том, ну, жизнь так устроена, что исторически народы все-таки делятся на те, которые создавали вот такие мощные военные империи, подавляя другие народы, втягивая их в себя, и те, которым как бы суждено было стать частью этих империй. Поэтому это тоже из песни слов. То есть понятно, что пойдите в любую британскую школу, и вы обнаружите, ну, среди той части учащихся, если это хорошая школа, которая относятся к аристократической Британии, их отношение к американцам как очень большой, очень разросшейся Украине. Понимаете, да. То есть это не
никогда об этом не думала, но это действительно так, да.
Да, поэтому, то есть это то, что вы сказали второе, что это нормальная кристаллическая решетка, на нее провалились, потому что на самом деле и 90-е, и нулевые вели к такому серьезному расчеловечиванию. И плюс на это накладывается мессианский синдром, ну, вот той нации, которая смогла создать историческую империю. Поэтому был вот этот вот заряд, был этот заряд, вот определенный взгляд на жизнь. на это накладывается очень серьезный версальский, ну, типа версальского, не знаю, как его назвать. Да. У нас это балканский синдром. Он версальский как бы для немцев, но это как бы родовое понятие. Я скажу, что у нас это балканский синдром. У нас это балканский синдром, потому что у нас он имеет свою точку. Вот для немцев унизительным был именно вот этот Версальский договор. Не очень умная, на мой взгляд, штука, которая действительно кому-то показалось, что вот унизить великий народ, так вот поставить его, вот проиграли, ну так вот теперь как бы что-то хорошее. Идея. Это нехорошая оказалась идея. За нее пришлось потом дорого заплатить вторым изданием этой же войны. А для нас, я считаю, что то, что произошло с Югославией, вот это вот решение о бомбардировках Сербии, оно не элитами и вовсе не Кремлем, и вовсе тогда еще не было Путина, вообще там где-то был. Где-то он там был, ну, уже, конечно, не в такси, но еще далеко не в Кремле. Вот оно тогда обществом было воспринято крайне болезненно. Оно было воспринято, как нам указали место вот нашего. Тут еще имейте в виду, что я никаких особых вот супер этих панславистских иллюзий не испытываю, никакой особой симпатии там к братскому народу Сербии. То есть, ну, народ, который пережил тоже свои сложности, распад своей собственной микроимперии, но Россия вот дважды из-за балканских дел втягивалась не в свою войну, а поэтому и потом выяснялось, что, в общем, какое-то чувство большой благодарности никто за это не испытывал. Но, тем не менее, это было воспринято, как нам указали на место. И это было воспринято, как тоже пример такой вот идуличия, безнаказанности. Слушай, мне сейчас плевать о том, что об этом говорит Кремль, понимаете? Вот, и испорченные часы дважды показывают правильное время, поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что восприятие каких-то вещей у меня может в какой-то точке совпасть с этой слезливой пропагандой сегодняшней. Они тоже паразитируют на этом, естественно. Но это была точка бифуркации такой. То есть у нас был балканский синдром, который абсолютно аналогичен Версальскому синдрому. И это разлилось ядом. Понимаете, это разлилось ядом. Это подпитывало все старые обиды. Плюс оно все пролилось вот на эту проблему Крыма, которая с нуля стала сакральной, но этому тоже многие способствовали. Там тоже Юрий Михайлович Лужков со всей своей деятельностью. Возник вот этот вот комплекс. Возник этот комплекс. В какой-то момент это достигло критической отметки. И вот в момент, когда достигла критической отметки, надо отдать должное вот той группировке, которая лично консультировала Путина. Я думаю, что это все-таки Вольчуки. Это те, кто убедили его вот так аккуратно, где-то с 6-7 годов, потому что это решение у него не созрело одномоментно, до 14-го, когда он, вопреки всем как раз институциональным советам, принял решение о оккупации Крыма. И вот я небольшой рыбак, я знаю, что там есть такой прием подсечь. Вот на самом деле они тогда психологически подсекли общество и подсадили его вот на эту иглу. Понимаете? И вот постепенно вот так вот этапы, то есть общая предрасположенность, вот этот балканский как бы казус, крымский синдром, крымский консенсус, они подвели к тому, что общество в общем было готово к войне. Общество было готово к войне. И никакого материального интереса здесь не было. Но ведь мы помним, что у народов, у народов было всегда две мотивации – хлеба и зрелищ. И как раз зрелищ в основном давали компенсаторно, когда хлеба не хватало. Вот эта вот война, она отвечает на потребность в зрелищах. То есть она как раз компенсирует и бед. То есть мы, если бы не было войны, была бы сосредоточенность на своей ничтожности, бедности. Война дает им психологическую компенсацию. Война дает психологическую компенсацию. Причем на разных уровнях разную. Для элит это такая геополитическая фантазия, для низов это такая примитивная родоплеменная радость грабежа и мародерства. Но каждый получает вот эту компенсацию. Поэтому механизм совершенно не удивляет. Вопрос состоит в том, что поскольку, как мы с вами согласились, такой естественный, то сейчас эту цепочку очень трудно будет прервать. Понимаете? Для того, чтобы эту цепочку прервать, можно? Надо опять... Да.
Можно я перебью, потому что мы как раз к прерыванию цепочки, это, наверное, будет последний и самый главный вопрос. Мы уже 40 минут в эфире, у нас не так много времени. Но я, вот вы сказали, дает компенсацию. Я с вами абсолютно согласна, но, естественно, возникает вопрос. А нельзя ли было дать эту компенсацию гораздо более удобно, не прибегая, собственно, к войне, а просто имитируя войну, занимаясь гибридной войной, вот рассказывая, вот мы тут всех победили на Евровидении, на чемпионате спорта. И даже я просто приведу простой пример. Я сегодня зашла в Твиттер, и там какой-то из российских телевизионных генералов рассказывает, как российские войска высаживаются посреди Балтийского моря на каком-то шведском острове, там, значит, С-400 высаживают, после этого вежливые люди объявляются, одновременно включается весь российский рэп и блокирует все НАТО, в Таллине, в Риге и в Вильнюсе, соответственно, появляются вежливые люди, и дальше он унес вот эту какую-то чушь. И вот это же все вполне тот же самый народ мог слушать по тому же самому телевизору и говорить: «А батюшки, какие мы великие!» Потому что сейчас же получается наоборот, вот по телевизору хорошо получается, а под Бахмутом не очень. Как раз можно же нарваться на суровую действительность и, что называется, костей.
Юля, но ведь поймите, это же и был план. То есть... никто себе такой сон не заказывал. То, что вы сейчас записали, это был главный рабочий план. А проблема состояла в следующем, что помимо всех прочих мифов, на протяжении последних там, 15 лет правления Путина в высших кругах кремлевских культивировался миф о слабости, мягкотелости и загнивании Запада. И, в общем, этот миф очень легко так метафорически представить по известному диалогу, и сейчас переделан, насколько понимаю, фильм «Бой идут одни старики». Там, помните, Быков с этим своим другом, я не помню фамилию актера, который его играл, они все вот спорят, там, отвернет немец или нет. И друг говорит, вот мне все говорили, что надо идти в лобовую. Почему? Потому что немец слабак, немец всегда отвернет. Говорит, а мой, скотина, не отвернул. И вот то, что произошло с Кремлем, это, с моей точки зрения, абсолютно такая калька вот этой ситуации, того, что произошло с другом Быкова в этом фильме. То есть была абсолютно уверенность в том, что можно запредельно долго разыгрывать... как бы мистифицировать агрессию, и Запад отвернет. Но в какой-то момент, и я эту ситуацию прочувствовал, потому что я где-то за месяца 4 в «Новой же газете» до февраля опубликовал статью, по-моему, называлась «Военные мощи», где я сказал, что изменилась ситуация, что они понимают, что они заигрались, и сейчас вот они как бы готовы к любому варианту, как пойдет, потому что уже отступить назад уже невозможно, потому что настолько далеко зашла игра, что если немец не отвернет, то придется в лоб. То есть они загнали себя этой имитацией в угол, они просто не удержались. А почему они загнали себя в угол? Я скажу, это тоже очень интересный момент, который, ну, вообще будет, наверное, с моей точки зрения, основным для всех дискуссий будущего. Они для того, чтобы мобилизовать психологические общества, тогда пошли на прямое сотрудничество вот с этой одержимой небольшой частью национал-большевистского общества. Это где-то процентов было 5-7, а сейчас где-то до 15 выросло на фоне войны. И они взяли их себе в такие союзники-комбатанты. И тогда же все эти Малафеевы, Дугины, Царьграды, Стрелковы, они все были как бы с ними, это сейчас они расходятся. И они их разогнали, и те придали эмоциональную такую мощную составляющую этой вот доморощенной, выморщенной абстрактной идеи там, администрации президента и всех этих людей. То есть они придали эмоциональность на самом деле вот этому всему, придали вот эти вот люди, которых как бы подстегнули к этой политике. А потом выяснилось, что когда надо тормозить, тормозить уже невозможно. Потому что общество они уже разогнали. То есть, с моей точки зрения, вот то, что произошло в феврале, называется, не удержались. Не удержались вот на этом канате, по которому как раз бы абсолютно четко описали их мечту. Но они сорвались с каната.
Тогда, чтобы не забыть обсудить главный вопрос, может быть, мы еще успеем обсудить что-то еще, но важно задать главный вопрос. Тогда как это лечить, как выйти из этой спирали? Потому что я тут прямо сразу тогда два вопроса с вами еще. Вот то, что вы описываете, мне вот что напоминает. Это, конечно, все очень напоминает то, как ведет себя Хамас. Но только и Хамас, и Иран, и вот все вот эти ребята, они все это делают на основании религии. У меня такое ощущение, что та идеология, которую насаждает Путин, это такая религия, из которого Бога вынули, и вместо этого оставили освободившееся место, не то, что я, пардон, сильно Бога уважаю, но все-таки да, все теологические системы, они обладают способностью к очень большому совершенствованию. Вот так как начинало христианство и то, во что оно превратилось, это две большие разницы. А, так вот, в данном случае они Бога вынули, вот эту способность к самосовершенствованию и построению сложных систем, а вместо нее заполнили это вот реально культом децивилизации, о которой вы говорите, о том, что приятно вниз катиться и, катясь вниз, из строя каменный век, ощущать себя при этом еще и великими. Это такой исламизм, где Путин вместо Аллаха. Или государство вместо Аллаха. И это получается очень такая заразная система, которая, я понимаю, как она может привести к гибели нации. Вот просто к гибели. Да? Вот точно так же, как хосса несчастные, убивая свой скот и думая, что сейчас этим они прогонят белых. Они померли от голода, но то, что они хотели сделать, у них не получилось. Я понимаю, как это может, этот вирус может привести к гибели организма. А как организм может от этого вируса избавиться?
Значит, ну, во-первых, я должен сказать, что у вас очень точное описание. Я вас слушал, и единственное слово, которое как бы финализирует то, что вы сказали, ересь. То есть мы действительно имеем такую странную ситуацию. Это действительно сейчас псевдорелигиозное сознание на основе какой-то из православных ересей, где вместо Бога какой-то своеобразный...
Четвертый член Троицы.
Да-да, языческий, да, четвертый член Троицы, да, культ. Значит, соответственно, с чем я могу согласиться... Но ключевая проблема, что это уже приняло характер религиозного верования. И, соответственно, само по себе оно как бы не исчезнет. То есть, может это прерваться. Но я так сразу честно скажу, я не верю. То есть, мы имеем один фактор неизвестности, который я не могу просчитать. То есть, никто никогда не видел поражения в войне государства, обладающего вторым, если не первым, ядерным потенциалом в мире. То есть это, я не супер-ВМ, я не могу просчитать варианты, как пока я картины такой не вижу. Соответственно, ситуация военного поражения России вот военного поражения России в таком классическом формате, как военное поражение Германии во Второй мировой войне, я пока вот как картинку себе представить не могу. Соответственно, остается что? Остается то, что на каком-то этапе будет поставлен экспансия этой системы предел. Опять-таки, я не косой бог, чтобы сказать, на каком это... То есть, это может быть железный занавес по границе с Польшей, такой в худшем варианте. Это может быть железный занавес по Днепру в таком среднеплохом варианте. Это может быть железный занавес вокруг плюс-минус той линии, которая сейчас образовалась. Или это может быть железный занавес где-то там по линии... Ну, на 24 февраля и так далее. Ну, то есть все равно...
Вы пессимист. Я думаю, что это будет железный занавес по границе 91 года. Если они не остановятся, возможно, то их вышибут отовсюду. Так? Но это
ну,
как бы...
Давайте так. Я не военный эксперт. Мы
да.
очень много...
Мы сейчас не это обсуждаем, да.
Не это обсуждаем. То есть где-то на какой-то точке достигнет будет гомеостазис. И, соответственно, вся эта энергия, которая сегодня уходит вовне, она же не исчезнет. То есть огонь-то уже горит религиозный. То есть она обратится внутрь. Когда она обратится внутрь, соответственно, ну, скорее всего, она проявит, как лакмусовая бумага, то, что мне, например, очевидно, что сегодня внутри российского общества идет латентная гражданская война. Эта гражданская война станет не латентной, а достаточно откровенной. То есть вот те явления, то есть мы уже видим, мы читаем же, как бы этих ребят, они призывают к чистке предателей, соответственно. То есть возникнет некое внутреннее напряжение, которое, наконец, сделает ситуацию для элит, которые сейчас замкнулись в себе. И вот мы говорили об опричных элитах с вами в начале, а теперь давайте скажем, что земские-то элиты сохранились. То есть вот та часть глубинного государства, которая не вошла в опричную, она же никуда не делась. Но сейчас...
Грубо говоря, это... Извините, я просто, чтобы уточнить для наших слушателей. Да. Грубо говоря, это Мишустин, Собянин, Абрамович, Потанин. Вот,
ну то есть я не стал сказать, кто... Да кто угодно может быть, но давайте не будем... людей в расстрельный список включать раньше времени. Но да, но назовем это земщиной, назовем это те, кто сегодня может даже думать, что искренне демонстрируют поддержку этого всего, а приходя домой, говорят: «Вашу мать, вашу мать». И, ну, мы, собственно, слушайте... Ну,
Пригожин с Ахметовым.
Пригожин с Ахметовым, да, собственно да. говоря. Но этот разговор, он хорош только тем, что он абсолютно массовидный. Вот 7 из 10 как бы, членов глубинного государства, в принципе, разговаривают между собой именно так. Но про себя. То есть умные про себя. Так вот, сейчас это глубинное государство не поставлено перед экзистенциальным выбором. Когда энергия внешней войны развернется вовнутрь, я не знаю, произойдет ли это через год, два, пять или десять или тридцать, потому что я по срокам тут никому гарантии не даю, то это глубинное государство, эта земщина должна будет принять решение, они готовы, как бараны, пойти под нож, или им что-то придется делать. И вот тогда, собственно, задвигаются какие-то процессы, которые, в принципе, могут в теории положить этому предел.
Но тогда у меня есть последний и очень важный вопрос, потому что то, что вы сейчас сказали, отчасти, ну, по крайней мере, формально противоречит, но диалектически не противоречит, а формально противоречит тому, с чего вы начинали, что, собственно, вся затеянная война и все вот это было способом глубинного государства Соляриса, околопутинского Соляриса, выросшего из кооператива озера, остаться у власти. И сейчас вы говорите,
смотрите, что... сказал, что глубинное государство расколото, что их два глубинных государства сегодня, как при Иване Грозном. Опричнина и земщина. И, собственно говоря, вот эта задача сделать свою власть наследственной, она стоит у опричного государства. Почему еще? Потому что собственность этого опричного государства, она грабительская. То есть она не может быть сохранена иначе, чем с опорой на государство. А у других там сложнее. То есть они могут выжить и при других системах.
Ну, это, к сожалению, очень действительно печальный прогноз, потому что вот...
Да, по-моему, это хороший прогноз. Делать... Знаете, печаль, знаете, вот мне говорят, вы пессимист. Да я огромный оптимист. Только с одной поправкой. И я никогда не ставлю условия оптимистических прогнозов, что лично я, Владимир Пастухов, должен дожить до прекрасного будущего. Для меня пессимистический прогноз, если завтра на Землю упадет какой-нибудь метеорит, и все будет уничтожено. Вот это настоящий пессимизм. А если есть некий просвет, который говорит, что, скажем, внуки мои увидят все-таки какое-то нормальное государство, ну, ради этого можно работать. А то, что ты сам не доживешь, ну, извините. Есть такое понятие в русской литературе «поколение лишних людей».
Нет, я скажу, в чем главный пессимизм, и, к сожалению, я вижу его большую, вот ту самую материальную марксистскую основу, ну, не совсем марксистскую, о которой мы говорили в начале. Он заключается в том, что, ну, условно говоря, так же, как и в Сирии Асада, если есть группа интересов, опричников, которые заинтересованы, и в их руках все силовые структуры, которые заинтересованы в бесконечном продолжении своей власти, то даже если все вокруг них, в том числе земщина, будет заинтересована в том, чтобы их свергнуть, так просто не получится. То есть вот
нет,
как
тут
на
есть
Ближнем
один
Востоке
очень важный
это будет
момент.
Повторяться.
Можно я внесу? Это хороший пример. Пессимизм на самом деле в другом. А что было с режимом Асада, если бы Путин не вмешался и не оказал ему поддержку?
А ИГИЛ бы был еще хуже.
Это второй вопрос. Я за него не вписывался. Мы сказали про Асада. Все. А проблема в том, что такие режимы выживают только если есть подсос с внешней стороны на определенном этапе. Да. Рано или поздно. То есть пессимизм состоит в том, что вот эта политика Путина выталкивает как раз Россию из ряда более-менее самостоятельных держав и превращают ее в государство на подсосе у Китая. И никаких других способов у этой опричнины выжить в отдаленной перспективе нет. Вот это вот пессимизм. Потому что если без Китая, то тогда в долгу эти системы не выживают.
Но тут я опять же выступлю на стороне пессимистов и скажу, что такие системы не выживали в XIX веке, когда, во-первых, была сильная военная конкуренция, а во-вторых, для того, чтобы иметь хоть какую-то армию, государство и хоть кого-то кормить, нужно было иметь независимую от государства экономику. А сейчас, когда всех можно посадить на подножный корм, и чем более нищим будет население, тем больше оно будет глядеть в лицо государства, питаться подачками и разделять его идеологию, то вот такого рода системы с псевдорелигиями на наших глазах, вот в 1984 году Оруэлл считал, что мир будет
Юлия,
поделен
а можно я между... можно я вам подлый вопрос задам?
Да.
Такой нехороший вопрос. А что это такое с СССР случилось? Религия была до хрена лучше нынешней. Возможности было сидеть сколько угодно. А что же оно так эволюционировало, что родилась та элита, которая взяла и уконтропупила собственными руками? И не надо только на Горбачева валить, потому что он просто выражал интересы этого подросшего класса. Нет, будет расти. Если без внешнего подсоса, то товарищ Троцкий форева. Буржуазное перерождение элит.
А значит, у нас буквально полторы минуты осталось, поэтому я отвечу вам коварно на ваш вопрос. Ответ, к сожалению, на ваш вопрос заключается в том, что СССР был другая идеология, которая говорила, мы самые передовые, мы самые крутые. Она пришла в несоответствие с реальностью. Если говорить, мы тут все в говне, но зато мы духовные, то такая идеология, что на Ближнем Востоке, что в России сейчас у Путина, не проходит в несоответствии с реальностью. Но я хочу сказать, что вот очень похоже, я действительно вот на то, что вы говорите, наблюдала во Вьетнаме, когда абсолютное зло в лице Северного Вьетнама победило, А сейчас на глазах Вьетнам рассыпается и переходит действительно к тому самому капитализму, который он, казалось бы, одолел с помощью
технологии. Как в одном старом анекдоте, Юля, если не будет внешнего подсоса, природа рано или поздно возьмет свое.
И на этой замечательной ноте мы, проговорив вот просто ровно час, Владимир Безборисович, если вам так Борисовича не нравится. Спасибо вам гигантское. По-моему, вам куда-то надо бежать. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Юля, спасибо большое. Всего доброго. Надеюсь,
взаимно.
Вы никого не утомили.
Надеюсь, что не последний раз. Народ просто в большом восторге, что вы пришли. Я тоже. Я просто вот говорят, что вот нет, Латынина с Белковским, она как развязно себя ведет. Но я вот, когда новый гость, я щупаю осторожно. Кроме того, я благоговею. Владимир, еще раз спасибо.
Все. Всего доброго. Да. До новых встреч.
Да. Да, а нашим слушателям я просто хочу сказать, что не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться. А не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал Владимира Пастухова. Напомню, что он теперь называется «Пастуховская кухня», и он там вместе со своим сыном. Не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться с ссылкой на эту программу. Мне кажется, она очень интересна. Я сама много чего поняла. Это самое крутое, что бывает во время программы. Завтра приходите в 5 часов вечера, слушайте Алексея Арестовича. Кто-то тут вот написал, что Пастухов – это русский Арестович. Да, и слушайте, кстати, мое замечательное рассказ про Вилли Мюнценберга, основателя гибридной войны, современной пропагандой и много чего. Не пренебрегайте. До свидания. Так, так, а вот тут прямо пишут, а можно еще? Лучший дуэт. Ну, только вот Скотт Галстук слушал все это не в том месте.
Юль, спасибо большое.
Да, слушай, да, да. Так я думала, вы...